ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। Шримад Бхагавад Гита, как она есть. Первая глава, текст 39, обзор армии на поле битвы Курукшетра. Кулакшая пранашьянти куладхарма санатана тарми наштакулам кричнам атарма и бхаватита. Кулакшае при уничтожении рода. Пранашьянти исчезают. Куладхарма семейные традиции. Санатана вечные. Дхарме религия. Наште разрушена. Кулам семья. Критснам вся. Адхарма безбожие. Абхипавати становится. Ута сказано. Перевод стиха. Истребление рода приводит к разрушению вечных семейных традиций. А члены семьи, оставшиеся в живых, забывают законы религии. Комментарий Шрилы Прабхупады. Система варнашрама основана на религиозных принципах и традициях, которые помогают членам семьи надлежащим образом развиваться и в конце концов достичь духовного совершенства. Старшие в семье отвечают за совершение очистительных обрядов с рождения до смерти каждого из их членов. Но их гибель может привести к тому, что очистительные обряды перестанут совершаться, в результате чего у нового поколения рода разовьются греховные привычки, и потомки рода лишатся возможности обрести духовное спасение. По этой причине старших членов семьи ни в коем случае нельзя убивать. Кулакшая пранашьянти куладхарма санатана тарме наште кулам кричнам адхарма бибаватюта. Истребление рода приводит к разрушению извечных семейных традиций, а члены семьи, оставшиеся в живых, забывают законы религии. Обзор арми на поле битвы Курукшетра, глава 1, текст 39. Это предыстория Бхагавад-гиты. Здесь описываются причины, предшествующие этой серьезной беседе, предназначение которой было изменить мир, постепенно поднять общество планеты на духовную платформу. Эта книга передается по цепи преемственности многие тысячи лет. И сейчас, впервые сейчас она распространена по всему миру, как она есть. В том смысле, какой это говорился 5000 лет назад. Тот самый смысл мы пытаемся изучать. Благодаря Шриле Прабхупаде. И здесь Арджуна выражает некоторые сомнения перед битвой. Он думает, что лучше не вступать в сражение. На самом деле, пандавы уже до этого момента, здесь этот момент, это уже поле битвы. Уже армии выстроены. Все. Не избежать сражения фактически. Собственно говоря, уже протрубили даже боевые раковины. Сейчас в ход оружия должно пойти. И тут Арджуна думает, нет, все же лучше не сражаться. Они уже пытались избежать этого сражения множество раз, пандавы. Арджуна также. Кришна не очень прилагал большие усилия. Но давал им возможности, все возможности для того, чтобы они пытались это осуществить. И даже послали Кришну к Дарьотхане. как посланника, с мирным посланием, с мирным предложением. Хотя Кришна был против этого. Он считал, что Дурьотхана заслужил смерти. И те люди, которые служили Дурьотхане, совершили так же много грехов. А реакция за это должна быть смерть, согласно ведическим законам. Это преступная деятельность. То есть большие грехи тянулись за этим родом, который претендовал на власть. Поэтому Кришна с позиции закона Вселенной сказал, они приговорены все к смерти уже, собственно говоря. Но все же Юдхиштхира обратился к Кришне и сказал, все же лучше мир, чем война. Это подтверждается всеми писаниями. Кришна, ты не будешь против этого. Все же давай используем все возможности. Скажи сейчас Дурьотхане, пойди, будь посланником ты. Нас он вообще видеть не может. Он давно нас хочет уже убить, нас с нами вообще разговаривать не сможет. Как только он увидит, он сразу гневается. Сходи ты и скажи, что мы готовы принять любые условия ради мира. Мы готовы отказаться от царства, собственно говоря. Просто скажи, поскольку они кшатри, пандавы, они кшатри, это их природа, они должны чем-то управлять. Ну как-то реализовывать свою природу. Пусть даст хотя бы на 5 деревень. Но это ничто. Он император мира. Пусть найдет эти 5 деревень где-то там. 5 братьев, по 1 деревне каждому. И мы не будем вступать в сражение. И Кришна пошел к Дурьотхане, зная, чем закончится. Хорошо понимаешь, чем закончится. Дурьотхана был в это время очень зол. Крайне раздражен. Когда человек доходит до крайнего гнева и раздражения, он идет ни на какие уступки, ни на какие компромиссы, он приступит быть гибким, разумным. Это случилось с Дурьотханой. Но сначала Кришна сказал ему правду и усилил его гнев еще во много раз. То есть он не совершил греха никакого. Выполнил поручение Юдхиштхиры, честно. Но при этом сказал Дурьотхане правду, что ты, Дурьотхана, негодяй на самом деле. Ты не по праву. Пандавы, праведники, ты негодяй. И вот смотрите, праведники говорят, что они согласны уже отказаться от битвы, отдают тебе царство. Даем только 5 деревень. И Дурьотхана, ну как змея, которую пинком ударили. Сказал, да я не дам им, даже столько земли, чтобы иголку воткнуть. Вообще ничего не получится, ни пылинки. И Кришна довольно вернулся обратно. Вот он последнее слово Дурьотхана. Вот он показал сейчас свое лицо, настоящее. Как только он услышал правду, он сразу стал негодяем. Это признак того, что человек очень греховен, он не может управлять миром, нужно сместить его вообще. Силой, пока эти силы есть праведные. И Кришна, он собрал в своей воле все эти силы на Курукшетре для очищения планеты от лишних военных сил. Знаете, когда у всех появляются большие военные силы, люди начинают гордиться этим, ходить друг перед другом, бряцать оружием, показывать свою гордость и силу, соперничать. Как эти короли в Европе средневековой, турниры, балы, после каждого бала турнир рыцарский, за даму сердца. Бряцали этим оружием, показывали, всякие королевства переделали, перекраивали, каждый хотел быть королем. Просто ради чувственного наслаждения показать себя. И когда Кришна собрал всех воинов на поле битвы Курукшетра, вот тогда все осознали, это уже не шутки. Это не шутки. До этого были мелкие стычки между ними, ну, воины что-то не поделили. Царская семья, там идет раздел власти, богатство, сложная ситуация. Они сражаются так вот, знаете, не убивая друг друга. Ранения какие-то носят. Это уже было. Были такие стычки, были такие небольшие сражения, все они более или менее превращались в шутку. Мирным образом заканчивались. Никто не погибал. Ну, получали иногда какие увечья, например. Бывало такое. Кшатри, они же с оружием балуются. Но здесь, когда протрубили боевые раковины, было очевидно, что сейчас все эти люди, миллионы людей погибнут. Это уже не шутка. Серьезно. Арджуна, он испытывает страх за будущее. Почему? Он видит будущее. Он понимает последствия, он знает законы кармы очень хорошо. Знаете, цари прошлого, они были очень хорошо осведомлены в этих законах. Юдхиштхира, он разбирался до мельчайших деталей закона кармы. Он прекрасно понимал, какое действие влечет какие последствия. Даже как в смысле зарождается поступок. Он предупреждал еще на этом уровне. Эдаштир — это удивительная личность, потому что когда пандавов изгнали в лес, в конце концов, хитростью Дурьотхены обыграли в кости, обманули просто. Они проиграли все, оказались в лесу. Трупади, пятеро пандавов. Царица Кунти тоже ушла с ними, их мать. И что же потом? Они сидят в унынии. Особенно кто? Юдхиштхира. Он проиграл все это. По его милости. Дурьотхана вовлек его, зная, что он не откажет в игре в кости. То есть план сработал с Шакуни. Они договорились, Шакуни очень дальновидный был политик. Его план сработал, наконец. Но они путем азартной игры отыграли царство это. И тогда сидит Юдхиштхира, старший брат, праведник, который попал в ловушку собственного обета и вовлечен в азартную игру греховную. И получил уже за это реакции. Вся его семья царская, привыкшая лежать на мягких ложах, пользоваться золотой посудой, услугами придворных, имели оружие, знаете, такое красивое, были величественные кшатри, красивые, сильные, стройные, самые красивые люди кшатри, величественные. Оказались на 12 лет в изгнании и сидели на голой земле, просто в рубище. Отказываясь от царской одежды, от атрибутов, всех этих услуг, служений. Поэтому Юдхиштхира сидит в печали за то, что он стал причиной страдания, особенно Друпади. Жена. Поэтому Друпади первой встает. Гневается, в гневе. Она в гневе потому, что не отмщена. Дурьотхана приказал ее раздеть при всех, когда она была проиграна. И в зале собрания присутствовали даже такие личности, как Бхишма, старейший член семейства, дед. Это лучший всех людей был. И он попал в все эти политики и не знал, что сказать. Ничего, не мог защитить Друпади. Там был также и Дроначарья, и их гуру военного искусства, который не вступился. Все они попали в все эти политики собственных обетов. Бхишмадев когда-то сказал: я любого поддержу, будет царем, мне не важно. И вот Дурьотхана стал царем, негодяй. И Бхишмадев должен был поддерживать его. Раздеть Друпади и Бхишмадев, хотя он держался за оружие в то время, он не мог вытащить оружие. Он дал обет. Должен был сидеть и просто молчать. И Друпади спросил его: это нормально здесь с точки зрения религии, вообще семейной традиции? То, что здесь собираются делать? Вот эти вот почтенные, великие люди, управляющие миром. Как, это уже стало нормально? Обесчестить женщину? Причем царской крови чистейшую, с самыми чистыми традициями, привычками, высочайшего воспитания? Знаете, что будет? Разрушится вся династия. Если женщина так поступит, даже насильно, все будут потом делать шутку. Если это цари делают, остальные это будут делать просто ради развлечения. Поэтому Друпади спрашивает: Бхишмадев, неужели даже ты, дед, ты не можешь меня защитить? Это очень сложно понять, законы религии с этими смешанными обстоятельствами. Стал слабым, этот великий Махаджан стал слабым в этой ситуации. Попал в ловушку злодеяний Дурьотханы. И поэтому Друпади, она-то осталась неотмщенной. Кришна защитил ее, сделал сари, который с нее снимал, душасана, бесконечным. Там гора сари была. В конце концов поняли, что это не трюк, это не фокус кио. На самом деле Кришна защищает ее, они испугались. Стало стыдно, душа с ней, он не мог больше этого делать. Но Друпади, она очень злилась на мужей, что там были пятеро мужей, сильнейшие правители, и не могли вступиться за нее. С оружием находились. Зачем вообще носите оружие, она сказала, воины? Зачем ты вообще принял все эти условия азартной игры, несправедливой, заранее ты знал? Зачем ты такой праведник вообще? В результате твоей праведности вы сейчас находитесь в лесу. А править будет Дурьотхана. Негодяй. Вы же кшатрии. И она стала говорить с позиции кшатрии, и все братья думали, действительно, Друпади права. Это все Юдхиштхира. Мягкосердечный, добрый. Вот и вот его результат доброты. Потом стал Бхима, не мог больше слушать. Но он типичный кшатрий, не прощает обид. Он не улыбается даже в шутку, говорится. Его такая сила, чудовищная сила обладает человек. И он ее не мог использовать в защите. Для кшатрии это позор. Если ты видишь несправедливость и не защищаешь, и обладаешь силой, позор, все, позор, ты теряешь честь. И Бхима задетый этим всем, что он, тоже сидел там, и Юдхиштхира говорил всем тихо молчать, и он тоже молчал, слушая старшего брата. Зачем я слушал такого праведника вообще? Это ты праведности, смотри, что где мы сейчас. Пойдем вернемся прямо сейчас, плюнем на все, на все обеды, и убьем Дурьотхану, да и все. Зачем нам все это? Переживать, обсуждать какие-то вещи. Он достоин смерти. Арджуна, Накула, Сахадев, все поддержали эту линию Друпади. Все встали на защиту Друпади. И так, Юдхиштхира, надо что-то делать, я не подумал. Мы несправедливо попали в изгнание. Почему-то же 12 лет тут жить в лесу. И вот Юдхиштхира себя успокоил за несколько минут. И все стали жить в лесу. И вот Юдхиштхира очень могущественная личность. Великий праведник на самом деле. Слава, вы знаете, представьте себе такой мир, где на пощечину отвечает пощечина. На удар ударом, на оскорбление оскорблением. Этого мира давно бы уже не существовало. Этот мир существует потому, что есть люди, которые умеют прощать. И так мы должны идти путем прощения до конца. Пока все не определится точно, нужно время. И тогда будет сражение. Он знал об этом. Он не был наивным. Он не был наивным таким добрым человеком, глупым. Он был в знании, и он прекрасно понимал законы кармы, что ситуация сложится сама по себе, когда все будет очевидно, она должна созреть до конца, когда станет очевидно, где зло и где добро. Где законы религии, а где безбожие? Сейчас это трудно понять, смотрите, что у нас нет терпения и прощения. Мы очень торопимся устанавливать добродетели. Каким образом? Любым способом, правда? Даже путем злодеяний, даже путем насилия. И мы становимся частью зла. И так Арджуна, он сейчас, наоборот, проявляет терпение. Может быть, отказаться от битвы здесь и сейчас, в этот же раз. Как это определить? Праведник всегда будет думать таким образом. Зачем насилие? Но всякий, кто устанавливает путем насилия какую-то справедливость, там становится частью зла. Вот она ловушка. Арджуна очень беспокоится. Мы же убьем лучших людей сейчас. Все погибнут. Значит, уничтожим все человеческие традиции лучше. А они поддерживаются лидерами. Если лидеры следуют законам религии, все остальные тоже будут следовать. Им будет стыдно не следовать. Если лидеры ничему не следуют, мир покатится в ад. И он рассказывает, как это произойдет. Развратятся все женщины родов. И появится население, потомство, которое вы не сможете воспитать. Не сможете им дать ничего хорошего, ничего не усвоят. Это будут нежеланные люди. Они будут делать то, что им вздумается, они перевернут весь мир вверх ногами просто здесь. Они просто будут бегать туда-сюда, удовлетворять чувства, есть, спать, совокупляться, бородяться, и весь мир станет непонятно чем. Содом и Гоморра. Только потому, что традиции не будут воплощены в старших. Есть такая история, наверное, вы знаете, «Убить дракона» называется. Немножко к этой теме. Сказка. Есть дракон. Злодеяние. Лицерет зло. Это дракон, который эксплуатирует людей, значит, там ест кого-то, кого-то насилует, кого-то грабит. Ну, делает, что хочет вообще. Живет он там в замке, в труднодоступном месте. Вот он залетает сюда после своих вылазок. И когда нужно, вылетает, ест кого-то, нападает, забирает, грабит, поджигает. И он снова возвращается в свой дворец. Очень трудно поймать дракона. Это зло. Но в какой-то момент появляется герой. Великий герой. Он говорит, пусть я погибну, но я пойду и попробую убить этого дракона. Все люди благословляют, и старики выходят, и наша надежда. Все дают ему силы, лучшие доспехи, оружие, там, кузнецы за ним делают, коня лучшего достают. Пожалуйста, иди такой, убей это чудовище. Уходит этот герой, и он не возвращается. И снова, век за веком, какие-то герои находятся, но никто еще не вернулся этого замка. А дракон как жил, так и живет. Невозможно убить дракона. И вот в очередной раз новый герой. Ладно. Лучше я тоже умру, чем так терпеть. Ну, я хоть умру в сражении. Пойду-ка я попробую убить этого дракона. И опять старики собираются. Да, да, это ни у кого не получалось, но может быть у тебя получится. Будем молиться за тебя. Вот тебе лучшее оружие, лучшего коня, пожалуйста, иди убей этого дракона. Этот герой садится на коня, подъезжает к замку, одним ударом расшибает ворота. Такой сильный человек, у него праведный гнев, знаете. Он заезжает туда, врывается, видит этого дракона. Боже мой, да не такой уж он страшный, оказывается. Слабак. Раз, два, на лопатках уже. Он поднимает меч, отсечь ему голову, все, наконец, и убью это чудовище, это зло олицетворенное. Дракон говорит, не спеши. Меня убить невозможно. Да что ты говоришь? Ты уже лежишь на земле передо мной. Ты уже потерял все свои силы, энтузиазм. Ты уже при смерти, можно считать. Прощайся с жизнью. Нет, ты должен понять, кто я. Я тот предыдущий герой, который убил дракона. Все, кто убивает дракона, становятся драконом. Дракона убить невозможно. Сначала убей дракона в собственном сердце. Тогда ты убьешь дракона. Такая сказка. Итак, все устанавливают традиции, но здесь говорится, путем уничтожения мы не можем установить традиции. Почему? Разрушая, мы забываем традиции. Мы теряем знания. Традиции – это не книги, это не научные изыскания, открытия. Это люди, хранящие религию в сердце. Если вы уничтожите храм, Христос сказал, я через 3 дня построю новый. Так он сказал. Ему не поверили. И сказали, что это кощунство, что такого человека нужно распять. Религия – это не внешнее проявление, это не храмы, не книги. Хотя есть 2 вида Бхагавата. Бхагавата – это священных, 2 святыни представлены в этом мире, 2 Бхагавата. Книга Бхагавата – личность Бхагавата. Когда есть книга Бхагавата, но нет личности Бхагавата, книга считается мертвой, никто не воспользуется ей. Если есть личность Бхагавата и нет книги Бхагавата, знание живет. Кто-то запишет снова, оно восстановится. То есть в любом случае, Бхагавата – это воплощенное знание, это какая-то личность. И эти личности становятся лидерами общества для поддержания традиций. Например, здесь говорится о семейной традиции. Кула карма – есть семейная религия. Что это означает? Здесь Прабхупада объясняет – самскары. Очистительные церемонии. Для каждого человека нужно проводить 10 раз в течение 1 жизни. Иначе он никогда не очистится. То есть люди помогают друг другу. Родственники. Старшие, младшие, у каждой свои обязанности. Умирает отец, как помочь ему? У человека много грехов накопилось в течение жизни. Сын совершает все традиции, специальные обряды. Путра. Пут – это ад. Тра – это освобождение. Путра – это означает сын. Тот, кто освободит от ада. Он совершает специальные обряды. Либо он занимается преданным служением. Как есть история старая о 2 братьях, живших в деревне. Один был полным негодяем, а другой был праведником. Этого негодяя проклинала втайне вся деревня. Этого грешника все знали. И никто не удивился, что как-то он там вдруг умер. Несчастный случай произошел. Один этот брат, негодяй, он просто умер и все. И в деревне подумали, ну, все правильно, столько грехов, боже мой, как он может жить дальше с такими грехами. И его брат совершил 3 церемонии шрадха. Вообще нужно 1 церемонию шрадха совершить, чтобы освободить от грехов. Он совершил 3 церемонии, знал, брат очень греховен. И думал, что это поможет ему. Однажды он пошел в лес за хворостом, у одного дерева, баньян, гигантское дерево, в котором было глубокое дупло, он слышал гул, голос оттуда. Брат! Он понял, это дух. Духи живут в этих деревьях. Находит дупло в тонкое тело. Не находит прибежище, он не может воплотиться. И он в теле привидения должен найти какое-то прибежище. В дупло дерева не заходит. Помоги мне. Я так страдаю. Это ты? Это я, твой брат. Но я же провел 3 церемонии шрадха. Почему ты еще до сих пор привидение, прета? Знаешь, если ты пройдешь и 100 таких церемоний, не поможет. Очень много грехов. Лучше узнай какое-то получше средство, поэффективнее, найди. Мне нужно освободить. Я сильно страдаю в этом теле. Знаете, как существо страдает в тонком теле? Уму непостижимо. Теряет рассудок в тонком теле полностью. Это называется привидение. Оно может только думать об одном, о своей проблеме, больше ни о чем другом. Даже уснуть не может. Грубого физического тела нет. Тонкое тело не спит. Это хуже любой болезни, любого сумасшествия, чего угодно. Это хуже смерти. Это, как говорится, ты же захочешь умереть и не сможешь умереть. Этот праведник почувствовал, какую боль испытывает брат. Нужно как-то помочь. И он пришел в деревню, но никто ничего не мог сказать. Откуда же мы знаем, если только грехов, что же делать? И вот в это время в деревню пришел странствующий проповедник Саньяси. И брат пришел к нему. Что же делать? Мой родственник недавно умер. И сейчас он находится в теле привидения, сильно страдает. Ничего не помогает, никакие церемонии, никакие учительные обряды. Саня себе подумал, сказал, ну, он должен слушать Шримад-Бхагаватам, Игорь Кришна. Это очистит любое количество грехов. Одно имя Кришны очищает все грехи. Нет такого количества грехов, которые не очищают имя Кришны. Если ты скажешь тысячу раз Шри Вишну, Шри Вишну, Шри Вишну, Шри Вишну, Вишну, это все поддерживающий, все проникающий Господь, тысячу раз произнесешь Шри Вишну, а по силе будет равно одному имени Шри Рама. Если три раза скажешь Шри Рам, Шри Рам, Шри Рам, там будет что? Шри Кришна. Это выше ничего не бывает. Сколько будет? 3000 имен Вишну в одном имени Кришны. Поэтому пусть приходит слушать, чтобы говорить Кришну, очиститься. Да как же он будет слушать? Он же привидение. Ну, ты сам что не придумай, приведи как ты его. Пришел брат к этому дереву, тук-тук-тук. Ты там? Здесь, не могу больше. Пойдем на класс Бхагавата. В жизни ты никогда не слушал класса Бхагавата. Сейчас это единственное средство, которое поможет тебе. Я готов куда угодно, даже на класс Бхагавата, лишь бы мне это помогло. Сейчас мне уже все равно. Сейчас я уже не атеист, не безбожник, мне просто нужно освободиться от страданий. И да, они взяли бамбуковый шест из 7 колен. Заходи, шест. Привидение вошло туда. И с этим шестом из 7 колен брат пришел на класс Бхагавата, поставил его в угол. И саньяси начал первый день. 7 дней продолжался класс Бхагаватам, как Шукадева Госвами. 7 дней рассказывал класс Бхагаватам. Аж за 7 дней можно прочитать весь Бхагаватам, изучить, если у нас, конечно, высокий интеллект. Если нет, нужно каждый стих изучать месяц. 18 тысяч шлок умножьте на один месяц. Сколько будет месяцев? 18 тысяч месяцев. Мы столько не живем, похоже. Но вообще, говорит, нужно стих изучать месяц. Один Бхагават. На самом деле, Бхагаватам Сарасвати на первый стих Шримад Бхагаватам давал комментарии в течение 3 месяцев. Один стих. Но у нас нет столько времени. Итак, один день прочитали первую песню Бхагаватам. И одно колено от шеста откололось. И каждый день приносил этот шест. И каждый день откололось одно колено от шеста. Седьмая песня. Десятая песня Бхагаватам. Знаете, что такое десятая песня Бхагаватам? Она запрещенная песня. Если вы не читали 9 предыдущих, читать нельзя десятую песню Бхагаватам. Никто не должен читать десятую песню Бхагаватам. Без комментариев Прабхупады. Источник вечного наслаждения — это пересказ. Можете читать. Потому что там Прабхупада сразу дает одновременно комментарий, вкладывая знания предыдущих 9 песен. Но сначала нужно последовательно 1-ю, 2-ю, 3-ю, 4-ю, 5-ю, 9-ю и, наконец, 10-ю. 10-я — это раса лила. Это непосредственно то, чем Кришна занимается в своей обители. Никто не знает. Это великий секрет. Это тайна тайн. Если вы скажете кому-то то, что, чем Кришна занимается, кому-то из материалистов вас забросают камнями. Ты что, скажет богохульник, такой говоришь? Бог такое делать не может. Как они осуждают Кришну в Бхагавад-гите. Он толкает на битву Арджуну, на убийство вас, знаете, что за Бог такой, они понимают, которого камнями забросают. И когда они прослушали 10-ю песню Бхагавата, последняя колено раскололась. И свет пошел прямо со всех небес. Люди все открыли рот, что случилось. Все изменилось вокруг. Вся атмосфера, все гуны материальной природы растворились. Все стало трансцендентным. Вот это результат. Класс Бхагавата. Мы стали совершенными. Достигли освобождения, похоже. Но они ошиблись. Освобождение достигло это привидение. Увидели все в воздухе пушпаку. Огромный виман из цветов, сияющий, спускался бесшумно, без всяких моторов. И там прекрасные существа, четырехрукие, Вишнудут, такие же, как Верховная Личность Бога. И они говорили голосом, подобным раскатом грома, где это привидение? Какое привидение? Мы не видели никакого привидения. Да, он слушал класс Бхагаватам. Да тут все слушают класс Бхагаватам, все нас не интересуют привидения. Это привидение на глазах у всех, а только коснулись этого привидения, эти Вишнудут обрел такую точно форму божественную. Велично взошло на виман и улетели. И все опять померкло. Деревня, коровы мычат. Класс Бхагаватам кончился. И Саньяси сидит пораженный. Сам того не ожидал. Что случилось при свидетелях? Он только что освободился на наших глазах. Он ушел на Вайкунтху. Погоди. Какое-то привидение освобождается. Мы, благочестивые люди, сидим, слушаем 7 дней. И мы тут остаемся, привидение освобождается на наших глазах. Почему? Потому, что он слушал с полной верой. Это была для него единственная надежда на спасение, слушать послание Кришны. А вы слушаете постоянно, вы развлекаетесь. Так, давай повторим снова, еще 7 дней. Не уйдем с этого места. Будем слушать по-настоящему. История такова, что не слушали еще 7 дней, и все освободили. Вся деревня освободилась. Вся деревня. Никого не осталось. Эту деревню даже на карте не найдете. Вот вам доказательство, что деревня от освободилась. Посмотрите карту, не найдете эту деревню. Итак, родственники, они знают, как проводить очистительные обряды, эти самскары. Обряд или самскара называется. Обряд — это не просто какая-то процедура. Например, вы заходите в ЗАГС, там вас встречают торжественно незнакомые люди, улыбаются, как будто давно вас знают. Это их работа просто. И вы прекрасно это понимаете. Это у людей работа такая просто. Улыбаться, поздравлять вас. Они там, у них очередь большая, они устают за день очень сильно. Но они не должны этого показывать. Там включается музыка, есть такие торжественные залы, мы присутствовали однажды на таких церемониях, чтобы совершить обряд. Что такое обряд? Впечатление оставить сильное этого дня, чтобы на всю жизнь запомнилось. Что сейчас люди только не придумывают, чтобы именно сильное впечатление осталось у людей на всю жизнь от этой свадьбы, чтобы они ценили потом этот брак. И что же? Они празднуют свадьбу, вкладывают до тысячи долларов. Богатые люди это делают так, знаете, что невероятным образом. И что? Через полгода разводится. Нет самскары, видите? Не получили должного впечатления. Мы сейчас имеем опыт в Исконе, самскары, дикши. Обычно все мы проходим два таких обряда в течение жизни. Кроме этого, мы еще проводим свадебную ягью, чтобы оставить эту самскару, уложить ее. Еще есть обряд наречения именем, тоже яги для ребенка. Карабхатана самскара, это тоже, когда зачат ребенок, еще проводится самскара. И сколько много церемоний глубоких, важных, которые квалифицированно проводили именно община для того, чтобы были семейные традиции вложены. Семейная традиция – это подобно семени, которое требует хорошей почвы. Например, вы имеете знания, но смотрите на своих детей и думаете, ну, несчастье какое-то. Они ничего не понимают. Как я оставлюсь? Они не подготовлены, нет почвы. Нет почвы. Вы не знаете, куда это семя оставить. И вы умираете с этим семенем в великих мучениях, страданиях. Значит, семейные традиции закончились на этом. Когда-то жил один браман. Говорят, что эта история была реальной. Великий ученый, астролог. Его знал практически весь мир того времени, цивилизованный. Он мог просто посмотреть на человека, на звезды и сказать, как его зовут, кто его родители, сколько денег в кармане. Такой астролог. Редко такой найти человек. И он не назначал даже цену, когда люди приходили к нему. Он просто принимал то, что ему дают, какие-то пожертвования. У него было 5 сыновей. Эти 5 сыновей думали, отец у нас великий ученый, но на самом деле глупый человек, непрактичный. С такими-то знаниями можно стать миллионером. Подождем, когда он нам передаст эту науку, и мы воспользуемся по-настоящему. Он у нас немножко глуповат, наивен, от рождения такой. В семье не без рода. Но одаренный. Поэтому этот дар-то он нам передаст. Но время шло, отец ничего не говорил о передаче знаний, пока не оказался на смертном одре. Говорит, отец, ты что? Ты уходишь, и ты не собираешься нам оставить этот дар? Ясновидение. Ты же великий астролог, ты великий знать, ты можешь нам передать это все. Отец сказал, а кому передавать? Передавать некому. Нет почвы. Нельзя посадить семя. Вы думаете о деньгах, как я вам передам знать? Нет таких людей. Так знание утрачивается. Это впечатление, очень интересный вопрос. Одна корова в Индии щипала траву и подошла к какой-то железной ограде. И там за оградой трава густая очень. Нашла в этой ограде какое-то пространство побольше, и так вот как-то голову взяла и просунула каким-то ловким способом с этими рогами. Выщипала траву, обратно уже не знала, как выйти из этой ограды, и застряла. Но это Индия. Мать в беде, корова — это мать. Все волнуются, прибежали люди, индусы, мать, что же делать, что предложить? И все остальные, давайте спилим ограду вообще-то. Или сломаем что-нибудь. Кто-то сказал индусов, давайте спилим рога корове, легко вытащим просто. И все замолчали сразу после начала. Никто ничего не сказал. Мы все были шокированы. Корове спилить рога? Вместо того, чтобы спилить забор? И один из них пошел к царю. Там махараджа, тут странная вещь. Среди хинду тут есть какая-то проблема одна. Тут не все хинду на самом деле. Только называются хинду. Вот что сегодня было. Корова застряла в ограде головой. И не могла вылезти. И люди стали предлагать нормальное предложение цивилизованно. Один хинду сказал, спилите рога корове. И освободите. Ну, конечно, не спилили, ваше величество, никакие рога. Мы там сломали ограду, и мы застряли корову. Но я вам говорю про этого хинду. Это не хинду. В наших рядах какой-то. И царь немедленно этого хинду ко мне, так называемый, сюда. Он разгневался, когда услышал это. Хинду такое говорил, он не может такое сказать. Человек, прошедший эти самскары, не может иметь такого настроения. И привели этого несчастного человека, ты хинду? Хинду. Говори честно, я накажу тебя. Кто ты? Я хинду, честно говорю. Ну, вот паспорт. Так, он ничего не знает. Зовите мать. Он ничего не знает, похоже. Мать перевели. Он хинду? Хинду. Все было доказано. Отец хинду, она хинду, он тоже хинду. И выяснил. В конце разговора царь был такой проницательный. Он выяснил, что на самом деле, когда эта женщина забеременела в первую ночь, утром она посмотрела в окно. И она увидела, прежде всего, что она увидела первое, мясника. По локоть с кровавыми руками. Свежая кровь была. Кто только что убил корову. Она называется самскара. Она получила сильную самскару. Знаете, что женщина впечатлительная. Вот если кремацию вы видите в Майпуре, в Индии кремацию видите человеческую, женщинам смотреть нельзя. Они присутствуют через ширму. Если женщина увидит, как кремируется тело, она не сможет потом хорошо рожать детей. Это называется самскара. Негативная самскара. Изучав ребенка, она в тот же день, она увидела этого мясника с кровавыми руками, поскольку она хинду, она понимала какое-то зверство. И эта самскара осталась у нее и была перенесена в утробу. И родился человек, для которого легче было спилить рога корови, чем спилить ограду. Он не видел разницы, не видел, а в чем, что тут такое, собственно. Ограда, она ценнее ее, делали за большие деньги, а коровы новые рога-то растут. То есть он не понимал таких вещей. И царь издал указ после этого в царстве. Всем женщинам. Каждая женщина должна носить перстень на своей руке с зеркальцем. Каждое утро, как только женщина просыпается в моем царстве, должна сначала посмотреть на свое отражение, а потом на все остальное. Так он хранил ум в порядке. Видите, какие тонкости сейчас мы упускаем? Мы не знаем о них. Почему? У нас нет традиции. Как все тонко в этом мире держится, устроено. Ну, вот я был, скажем, на крайнем севере. Там растет кедр. Не дерево кедр, нет, кедровый сланик. Он как куст, большой такой куст, стелющийся, хвойный. И там есть шишки, вот такие маленькие шишки кедровые, кедровый сланик. Они вкуснее, чем большой кедр, но мелкий. У нас кедр грызть очень долго. Их варят. Когда они еще зеленоватые, это деликатес, если хорошо сварить шишки. Их можно просто сразу есть, и молочные. Очень вкусные. И вот однажды я ушел в лес, не возвращаясь, один старик увидел меня. Что там в лесу? Как там дела? Что там есть? Там тайга богатая. Я говорю, там шишек, видимо, не видела вообще в этом году. Как никогда. Ну просто, знаете, вот все сплошь просто в шишках. Он говорит, значит, будет много рыбы. Я до сих пор думаю, как это связано? Шишки и рыба. И тем не менее, какая-то связь есть. Люди просто наблюдают это. Объяснить никто не может. Как мир устроен тонко. Шишек много снизу урожает. Значит, будет много рыбы красной. Рыбаки знают, уже готовят сети все. Знаете, сколько шишек? Пойдем за рыбой. Удивительно, природа как устроена. Какая-то есть связь между этим. Но мы не знаем об этом ничего. Итак, это природа, которую мы наблюдаем. Она тоже может оставить впечатление, если мы представляем такую почву. Если вы встретите солнце сегодня утром, ваш день будет удачным. Если радостно встретите солнце, ваш день будет уже удачным, позитивным. Преодолейте все трудности, сохраните позитивный ум. Если рано утром вы увидели паука, у вас будут серьезные неприятности. Болезненные неприятности начнутся. Очень будете расстроены. Если паука вечером увидели, наоборот, вам повезет завтра. Если вы идете, и вам навстречу женщина с пустыми ведрами, о, пропади ты пропада. Ну, неудачно. Если с полными ведрами, наоборот, удача. Если черная кошка под ногами, ждите еще подвох какой-нибудь. Это известно все. Никто не знает, как это работает. Откуда кошка знает все это, когда выскочить нужно в это время. Она понятия имеет. Паук откуда знает, когда нужно выползти. И то есть такие тонкие законы природы. Мы как бы чувствуем, но не можем осознать, как науку, пронаблюдать их цепь, как они связаны. Но если вы приходите каждое утро в храм, все эти неблагоприятные признаки, как пустые ведра или пауки утренние, все нейтрализуется. Если вы утром видите божества рано утром, приходите на утреннюю службу. Всем звонят рано утром во Вриндаване. Динь-динь-динь. Громко. Полную силу. 4 утра. Вы спите, тишина. Дин-дин-дин-дин. Весь Вриндаван начинает гудеть, гудеть, гудеть. Поют. Петь начинают. Все. Пора. Все самскары. Все развеивается. Ничто не работает. Ни пустые ведра, ни пауки, ни черные кошки. Все. Все уже имеет другой смысл. И когда вы устраните все эти неблагоприятные самскары, ваш ум чистый, вы живете совершенно по другим законам уже. Другие законы вступают в силу. Другие гуны. Другие качества, другая судьба и так далее. Это семейные традиции. Поддерживаются. Иногда мы не знаем, как они работают, но нужно рано подняться всей семьей, воспевать Хари Кришна, иметь алтарь в доме, пищу все освещать. Это нужно передать, научить детей обязательно. Нельзя, чтобы они забыли Кришну. Вы хотите, чтобы люди забыли Кришну? Вообще ничего не знали о нем? Нет, мы должны всем говорить, что Кришна существует, что есть Бхагавад-гита. Как бы они ни сопротивлялись, мы должны все равно рассказать, что Кришна существует до сих пор. Он не умирает никогда. Это не то, что осталось в Бхагавад-гите. Это до сих пор они где-то Кришна-Арджуна существуют, и Гиту рассказывают, до сих пор они общаются. У них тоже интересные классы проходят. Непрерывно. Непрерывно Кришна кому-то рассказывает, передает это знание. Вечный процесс. Итак, в семье также хранятся семейные традиции, как, например, отец Шрила Прабхупады, он хранил эти традиции, постоянно думал, у меня сын растет, склонный к духовному образованию, я должен найти ему гуру. Но он так и не мог найти ему достойного гуру. Он сильно страдал из-за этого, отец Шрила Прабхупады. Привел в дом различных духовных учителей. Однажды привел одного мистика Прабхупада, с детства его запомнил, который представился, у меня мой гуру Махарадж, он говорил, был великим мистиком. Однажды пришел к нему, и он сказал, что ты хочешь сейчас? Гуру меня спросил. Я говорю, гуру Махарадж, я хочу спелый манго. Если в Индии кого-то спросит, что ты хочешь, конечно, манго хочу. Манго — это царь фруктов. Я хочу спелый манго, но манго был не сезон. Не было манго. Мистик сказал, нет проблем. Я гуру, я тебе сейчас дам манго. Я выполню твое желание. Он протянул руку, я не видел, куда она протянула. Называй прапти ситхавы, куда-то очень далеко. Из каких-то малайских гор сорвал ветку там с дерева манго и бросил ее в соседней комнате. Говорит, иди возьми в соседней комнате. Когда я зашел, я сломал свежую ветку с росой еще, со спелой манго. Говорит, это был мой гуру Махарадж, я его ученик. И отец Прабхупада посмотрел, говорит, не то. Покормил его, да, и все, иди с миром. Где же найти истинного гуру? Он был разочарован. Кто расскажет о Кришне? Он тоже привел впечатление какое-то. Мой гуру Махарадж мог манго добывать с малайских гор, находясь здесь. Великий мистик. Но отец Прабхупада не впечатлился этим. Эти чудеса, они быстро забываются. Это как фокусы в цирке посмотрели и все. и снова переключились на свои же те же самые дела. Никого на самом деле это не привлекает по-настоящему. Просто удивляет немножко, сбивает с толку, но люди не меняют своей жизни. Итак, пока человек не услышит о Кришне, он не изменит своей жизни. Ему нужно очень глубоко получить впечатление, которое вытеснит все его самскары, которые он накопил в течение всей жизни. Какие самскары сейчас сильные? Это прием интоксикации, например. Настолько сильная самскара остается, что наступит такой привычкой, что человек даже бросить курить сам уже не может. Не говоря о наркотиках, алкоголизме. Все в какой-то степени алкоголики. Все. Все примем какие-то интоксикации, люди все. Знаете, какая самскара, какая сила их держит. Не способны отказаться от этого. А если даже способны, не знают ради чего. Так же. У них нет традиции, нет силы, нет цели жизни. И семейные традиции указывают на цель. И отец Шрила Прабхупада, он знал, что цель это сознание Кришны. Но нужно найти гуру. И он так и не нашел духовного учителя Шрила Прабхупады. Шрила Прабхупада нашел его по-другому. Знаете, кем был Шрила Прабхупада в то время, когда уже подрос? Он был юношей в Индии. Он решил стать последователем Ганди. Он подумал, в Индии, конечно, много ценностей. Наука, скажем, преданного служения, она непревзойденная, понятно. Но кто будет слушать Индию сейчас? Мы колониальная страна. Мы просто нищая колониальная страна. Если мы даже что-то скажем, никто нас всерьез не воспримет. У нас нет авторитета в обществе, в мире. Поэтому сначала нужно стать последователем Ганди, изгнать англичан из Индии, восстановить нашу экономику, наши силы, а потом нас будут слушать по всему миру, мы проповедовать. Так Прабхупада думал. И он уже одел домотканную одежду, которую Ганди рекомендовал своим последователям, что он уже последователь Ганди. Вся молодежь того времени была последователем Ганди. Все. Это была революция, на самом деле. Они знали англичан из Индии. И в это время его друг говорит, ты хочешь увидеть чистого вайшнава? Настоящего вайшнава. Настоящего гуру. Прабхупада говорит, а ты не знаешь, в моей семье очень много гуру приходил, отец приводил. Каждый год по 10 раз. Я увидел всех гуру в Индии. Наверное, перебывали на моем доме. Отец заботился об этом. Поэтому я не хочу на очередного смотреть гуру, непонятно. Не-не-не. Меня эти гуру не впечатлили. И его друг сказал, нет, ты не видел. И взял мне за руку. И стал тянуть меня насильно. Да не хочу я, нет, я хочу, чтобы ты увидел. Он насильно привел в ту сторону. Они поднялись на крышу какого-то здания, войдя во двор. И там на крышу увидел байстанцы расхватили. Сразу, говорит, только увидел его, сразу понял, это Вайшнав. Сразу. Он еще рта не раскрывал. Уже как он сидел, было понятно, что это необычное лично. Его осанка, его взгляд, его белый шнур чистый. Его колыхание тела, что там бхакти не умещается в теле, как тело колышется. И Прабхупада просто замер, когда увидел его. Просто замер, когда увидел образ Бхагаватам Сарасвати. И Бхагаватам Сарасвати посмотрел на этих двух молодых людей. И сразу говорит, вы молодые, разумные люди. Почему не проповедуете послание Господа Читания по всему миру? Прабхупада никогда в жизни такого не слушал. В первый раз видит человека. Вы должны проповедовать послание Господа Читания по всему миру. Гуруджи, я думаю, что нас никто не будет слушать. Мы колониальная страна. Мы Индия, мы нищие. Мы слабые. Нужно сначала знать англичан. Я вот следую за Ганди. А потом будем проповедовать. Станция Расвати сказала, колония, свобода, капитализм, коммунизм, все это временно в этом мире. А послание Господа Читания вечно, не терпит никаких освободительств. Прабхупада понял, что это чистая правда. Нельзя отвлекаться ни на что другое. Он получил сильное впечатление и понял, вот это нужно делать прямо сейчас. Это называется самскара. Впечатление. Это исходит от кого? От лидеров общества. Смотрите пример. Вот, живой представитель Бхагаватам, живое воплощение Бхагаватам. И вам не нужно это осмыслять, переосмыслять, спорить с кем-то, выяснять при помощи политики и силы, голосований. Это означает, что традиции разрушены, никто никого не слушает. Все сбивают свои партии, команды, сражаются, по переменке проигрывают, выигрывают. Итак, Шрила Прабхупада, он слушал всего лишь несколько раз Бхагаватам Сарасвати в течение жизни. И последний раз он ему сказал, если у тебя появятся хоть какие-то деньги, печатай книги на английском языке, я проповедую в западных странах. Он больше не говорил на эту тему. сказал только один раз. Прабхупада сказал, вся моя оставшаяся жизнь после этого, Гуру Махарадж после этого ушел, незадолго после этого из этого мира. И вся моя последующая жизнь была подготовкой к этому наставлению. Он это выполнил 70 лет, когда уже люди ничего не могут делать. Он начал проповедь успешно. Гуру Махарадж сказал, это осталось в нем как смысл его жизни. Особенно написать книги на английском языке. Заметили, что никто этого не сделал, кроме Прабхупады? Шримад Бхагаватам, читание Чаритамрита, Бхагавадгита. Никто не сделал такую работу. Работа практически считается невозможной, то, что сделал Прабхупада. Для западного мира это невозможно написать. Попытки уже были. Проповедовать в западном мире и что-то написать. Это невозможно считалось. Это млечки, они ничего не понимают. Нет почвы. Вы не можете посадить туда семя. Вы же не можете семена на камень бросать. Какой смысл? Приехал один великий саньяси в конце 800-х годов в Лондон. Или в начале 900-х годов. Да. Он приехал в Лондон и встретился с очень влиятельными людьми, лордами. И дал лекцию на высоком уровне философскую. Он сказал, что есть Брахман, нужно познать себя как часть Брахмана, а Ахам Брахмасми, я не тело, я душа. И он говорил, что это класс очень могущественных людей, сознающих Кришну, Брахман. И он так рассказал удивительно об этом классе Брахманов, что какой-то лорд интересовался, сказал, Свамиджи, а вы можете меня сделать Брахманом? Я бы хотел стать таким могущественным, владеть такими знаниями. Да, сказал саньяси, могу. Но вы должны дать некоторые обещания. Вам необходимо отказаться от мяса, рыбы, яиц, первое. От всех интоксикаций, даже чая, кофе. От азартной игры, махинации, незаконного секса. И каждый день должен повторять святое имя на четках. Не 16, там было больше. В Мадхи повторили 64 круга мантры. 16 только, если вы очень заняты какой-то важной ответственной деятельностью. Тогда можно снизить до 16. Это исключение. Если вы очень заняты чем-то важным. Этот лорд рассмеялся громко. Разве, говорит, вы не понимаете, что это невозможно, то, что вы говорите? Ну вот вы семя бросаете на камень. Вы говорите хорошие вещи. Цитируете шастры. И говорит, да, это невозможно. Кто это будет делать вообще? И расходится. И он вернулся снова в Индию и сложил духовному учителю. Невозможно проповедовать на Западе. Они млечки, они не понимают. Они не могут даже стать дурной привычки. Невозможно. Они не станут никогда браманами. Но Шрила Прабхупада смог оставить глубокое впечатление на людей. Видели первые съемки? Нью-Йоркские съемки, первые ученики Прабхупады, первые эти дни, еще бородатые какие-то люди, они уже едят просад, там Киртананда раздает, там так говорит, он полностью похож на Прабхупаду. Заметили? Он весь как Прабхупада. У него такие же поступки, такой же профиль, такой же взгляд на всех, такое же служение, такая же проповедь, все то же самое. Почему так? Он стал вторым Прабхупадой просто. Впечатление? Прабхупада стало сильное впечатление? Он говорит, а как вот научиться тому, что вы говорите, Прабхупада? Мы не знаем, мы не все понимаем. Я говорю, просто мне подражайте. Просто подражайте, научитесь. Старайтесь, пытайтесь. Не имитируйте, а подражайте. И они все стали как Прабхупада, стали ходить как Прабхупада, все стали. Удивительно, но каждый ученик Прабхупады имеет что-то от Прабхупады. Непосредственно, можно узнать, что ученик Прабхупады. Это называется самскара. То есть Прабхупада мог глубокое впечатление в сердце оставить этих людей. То есть это любовь. Они очень полюбили Шрилу Прабхупаду. Это странно, потому что они все были молодые люди, а Прабхупаде было за 70 лет. Обычно молодые люди не любят так уж далеко, чтобы за ними бегать постоянно, слушать каждое слово. И затем они вдруг поняли через несколько лет, что они не видят в нем старика, они даже не думают об этом. Он ходит быстрее всех. И надо останавливаться, чтобы кто-то отдохнул из молодых. Это нормально для учеников, они не помнят, что он старый человек. Они смотрят на него и не знают, не видят. Видят что-то другое. Такая сила была в Прабхупаде. Такое впечатление создавал. Создавал впечатление энергичного, молодого человека. Он мгновенно отвечал на всякие вопросы. Он отвечал еще заранее, чем они могли спросить даже. Он побеждал всех в скорости, интуиции, в мышлении, хотя в свои 70 лет. Однажды он провел киртан, 7 или 8 часов танцевал. Сан-Франциско, кажется, было, где в Лос-Анджелесе, я не помню. Пропада свои за 70 лет. И только когда ему стало уже сердце болеть после этого киртана, они стали вспоминать, погодите, он же пожилой человек. Они вдруг вспомнили, что это вот его тело. Они не могли даже видеть его тело, не могли. Они видели что-то другое. И затем Прупаде было еще хуже, и врача пригласили, наконец. А врач, он ничего не понимает. Он сразу понял, в чем дело. Никаких самскар не получилось. Он говорит, старик, он молится постоянно. У вас, видимо, постоянно пишет, что-то читает, молитвы, там, комментирует. Так, без движения. Ну, гулять надо. О, как же мы забыли об этом. Простая вещь такая. И после этого были утренние прогулки. Каждый день. То есть им нужно было еще напрячь интеллект, чтобы увидеть реальность, вот эту физическую реальность, глядя на Прабхупаду. Никто этого не видел. Какое впечатление оставлял Прабхупада на молодежь? Однажды они остались вечером у костра в Америке, где-то они были на природе вечером. Сжигали костер, там пекли чапати на этом огне, и потом Прабхупада брал сахар, насыпал на чапати масляные, горячие, и раздавал всем сахаром. Ели такую вещь? Но если хорошая мука, хорошая чапати, это очень дети так любят делать. Они маслом хлеб, еще с сахаром сверху, едят это все. Вот чапати, сахар. И молодежь любит, и Прабхупада делал такие вещи, чапати с сахаром раздавал, всем все ели. Ну и все было сладко вообще, от начала до конца. И Прабхупада, и общение, и беседы, и юмор Прабхупады был, еще чапати с сахаром в конце, огонь, романтика, звезды, все уснули, счастливые, прямо под открытым небом, ночь провели. И ночью один ученик видит сон. Прекрасный золотой юноша. Во сне он был шокирован, удивлен. Он понимал, что это Прабхупада на самом деле. Такой красивый, юный, весь золотой, сияющий. И что там он говорил? И он спрашивает, Прабхупада, Прабхупада, во сне он говорит, Прабхупада, почему вы при жизни не такой? В жизни вы не такой красивый, молодой. Почему в жизни старик? И этот юноша отвечает ему, если бы я в жизни был таким красивым молодым человеком, то люди бы привлеклись моей красотой, а не моей философией. И сон кончился. Ученик подполз к Прабхупаде, а Прабхупада видел только что сон. Вы мне приснились только что. Прабхупада, что там было? Я видел золотого и красивого юношу. Я спросил у него, Прабхупада, почему в жизни не такой красивый? И он мне ответил, потому что люди привлеклись моей красотой, а не философией. Прабхупада, это правда. Прабхупада посмотрел и сказал, сны о духовном учителе имеют значение. Иди спать. Все, что Прабхупада говорил, оставило глубокое впечатление. Даже когда он что-то не договаривал, оставило глубокое впечатление. Даже когда он что-то шептал ученикам, что же он такое говорит? Что он такое? Надо узнать, что он там такое говорит. Всякий раз, когда он стоял перед алтарем, на приветствие божеств ученики видят, что Прабхупада, сложив ладони, не просто сложив ладони, что-то еще шепчет. А почему нам не говорит? Он наш гуру, он всегда скрывает от нас что-то. Прабхупада, Прабхупада, что вы там такое произносите? Мы тоже хотим что-то. Они все повторяли. Вот я молюсь, чтобы не упасть в маю. Разница между мной и вами в том, что вы маю не боитесь, а я боюсь. Потом они заметили, что Прабхупада каждый месяц бреет голову станком. Чисто, гладко. Оставляет шика, кусочек хвоста. А это хиппи, знаете, у них такие волосы. Бороды, какого-то волосы такие. И они начинают думать, Прабхупада бреет голову. Это что-то очень значительное. Прабхупада же это делает. Не просто кто-то. Прабхупада, а нам тоже бреет голову? Но же вместе живут, вместе сотрудничают. Нет, сказал Прабхупада. Я этого не говорил, вам не нужно брить голову. Они не удовлетворены ответом. Прабхупада же бреет, а почему нам нельзя? Или что он имеет в виду? Но вот вам бы понравилось, если бы мы брили голову? Он говорит, да, конечно. И снова глубокое впечатление. Все побрили сразу же. С тех пор никто волосы не трачет из кони. Это был Прабхупада. Он нам заменил все эти семейные традиции. Он сейчас и мать, и отец у нас в Исконе. Все, если у вас какие-то проблемы, почитайте книги Прабхупады, и у вас их не будет никаких проблем. Немножко пообщайтесь на этом уровне. Все. все нам дал. Это такие впечатления, такие слова глубокие, духовные. И сам образ личности такой чистый, трансцендентный, что при одном имени Прабхупады мы замолкаем и слушаем. Да, что, что сказал Прабхупада? Не так ли? Мы сразу начинаем слушать. Такое впечатление. А мы даже в жизни не видели, мы видели видеозаписи, читали его книги. Почему? Что Прабхупада, представитель Кришны, связан с Богом. Поэтому такая самскара, его образ, его фотографии. Я помню, удивительно была картина, когда распространял Бхагавадгиту, марафон. Это был последний день марафона, 31 декабря. Новый год, все уже. И с 1 января уже не можете выйти книги, распространяют все, мертвый город. Но 31 еще можете. Еще какие-то офисы даже работают, люди уже навеселее. Я ходил по офисам 31 декабря, около 10 часов вечера. Еще люди были там, они еще там, ну, праздновали на работе в этих Новый год, как поздравили друг друга. Я ходил, показывал Бхагавадгиту, науку самосознания. Я захожу в один кабинет, и там люди, шампанское у них там, ну, то есть они уже поздравляют, уже входят в это настроение. А я им говорю, вот Бхагавадгита, наука самосознания. Они говорят, парень, ну не к месту вообще, ну ты что? Тут Новый год, а ты такие сложные вещи нам какие-то, ну мы сейчас не можем об этом думать. Мы сейчас думаем о празднике, о счастливом будущем, мы вот встречаем, нужно проводить старый год хорошо, потом новый. Я говорю, ну ладно, я понял, я тут не к месту, не ко двору. Я просто хочу вам показать тогда фотографию тут святого человека. И вам это принесет счастье в будущем году. И как раз вот эта фотография была. Вот именно эта, смотрите сюда. Вот та самая фотография была в той книге. Я говорю, посмотрите, и вы очиститесь. Они взглянули быстро, нетрезвые. Говорю, а почему мы очистимся? Что тут такого? Я говорю, посмотрите внимательно, здесь нет вожделения. И когда я это сказал... И они смотрели в книгу, то есть в мою сторону, все. А я на них смотрел, они на меня не смотрели. И я увидел их лица. У них у всех открылись рты. Они застыли. На несколько секунд они просто застыли, ничего не говорили, смотрели на Прабхупаду. Скажи, сколько стоит книга? Я раскупили книги. Просто показал портрет Прабхупады. Это впечатление. Мы просто немножко представляем Прабхупаду, а он сам все сделает. То есть это наш лидер сейчас искон. Главный лидер, безупречный, чистейший лидер. Можете полагаться на 100% на слова Прабхупады, например, Прабхупады во всех отношениях. И это наше самое ценное. Теперь наши лидеры в Исконе должны стать такими, как Прабхупада, сказал он сам. Теперь должны стать такими же, как и я, чтобы движение стало сильным. Тогда все поймут, не только Прабхупада, но помилуйте Прабхупады, мы тоже можем стать духовными людьми. Каждый может сказать. Он однажды сидит, Прабхупада, общается с учениками, заходит еще один ученик. Говорит, о, ты выглядишь лучше. Ты стал сиять, сказал Прабхупада своему ученику. Говорит, каждый может быть таким. Каждый может быть таким. Все. Следуйте принципам. Воспевайте Хари Кришна мантру, ешьте Кришна прасад, служите вайшнавам, духовно чудо, служите Богу. Все, вы обретете все эти духовные качества. Очень важно правильное отношение к старшим. Также в семье есть отец, мать. Очень хорошо, когда вся семья преданная. Это очень могущественная семья. Когда вы получаете от матери и от отца сознание Кришны, это остается с вами на всю жизнь. Это очень глубоко. Конечно, еще духовный отец. И мы проходим через обряд инициации. Первое рождение получаем от отца и матери, но они должны нас отправить к дикшагуру. Отец не может стать дикшагуру для своего ребенка. Другое настроение совсем. Даже Бхактивинода Такур своего сына Бхатистана Сарасвати отправил другому дикшагуру. Гаур Кишор Дас Бабаджи. Отец не инициирует. Отец слишком мягкий для ребенка. Он должен быть таким. А гуру будет строгий. И Бхатистана Сарасвати пришел. Он к тому времени знал уже санскрит, арабский, персидский язык. Это был ученейший человек. Он мог говорить на санскрите вообще. Бхатистана Сарасвати. Его называли «живая энциклопедия». Все, никто не мог выдерживать с ним споров философских. В то время в Индии никто бы не рискнул. Этот молодой, образованный человек, сын Бхактивинода Такура, прославленного святого, пришел в Гаур Кишор Дас Бабаджи, который не мог писать вообще. Он был неграмотным. Если его попросили, напишите свое имя на песке, он говорит, я не знаю букв, не умею. А что вы думаете об этом? Я не знаю, нужно спросить Кришну. Он был вот таким скромным, он даже не был таким вот активным проповедником. И тем не менее Бхактивинода Такура сказал, иди к нему, получи инициацию от него, потому что в его сердце Кришна. Только у него получили инициацию. и мог бы пойти на Сарасвати, пошел. Бабаджи, я хочу получить это посвящение. Мой отец сказал, что вы святой человек. Я должен только у вас получить посвящение. Ну, посмотрел, Бабаджи без всякого интереса вообще посмотрел. Даже расстроился, когда видел. Что-то не то сказал. Я хочу посвящение стать учеником, смиренным учеником просто. Ой, ты такой ученый, я тебя слышал. Ты уже астрологию знаешь, ты уже писать, читать умеешь, а я неграмотный. Как же ты можешь меня принимать меня учителем? Да, действительно, подумал. Пойду-ка я к отцу снова. Отец сказал, дорогой мой, у тебя сейчас нет глаз, слушай, что я тебе говорю. Святей этого человека нет сейчас на земле. Иди и получи инициацию любой ценой, я тебе есть не дам. Бабаджи, делай серьезно, должен вас получить посвящение. Отец ругается. Я должен вас получить посвящение. Я ваш ученик. Нет, я твой слуга, я не могу быть твоим гуру. Но, Бабаджи, пожалуйста, окажите милость, иначе я не пойму Кришну. В вашем сердце Кришна говорят. Мало ли что там я знаю, я не знаю Кришну. Ну, ладно. Ладно, приходи завтра, я спрошу у Кришны. О, это интересно, подумал я, сказать. Он разговаривает с Кришной и ушел. Пришел он на следующий день. Бабаджи, это я. Кто этот? Как я зовут? Ты откуда? О, Боже. Что такое? Ну, я же вчера у вас был. Вы Кришну спросили насчет меня. О, я забыл. Приходи завтра. Я забыл с ним это. Не до тебя было вообще. Мы на другие темы с ним разговариваем вообще. Ты тут при чем? А Бхактивинода Тхакур сделал последний ультиматум своему сыну. Домой не приходи, пока не получишь посвящение. Все, видеть не хочу. С двух сторон взяли за него. С одной стороны был Парамахамса Бхактивинода Тхакур, с другой стороны Парамахамса Бабаджи был. И Бхактивинода Сарасвати попал в тиски своего отца и духовного учителя. Два лидера, представьте себе. Домой не приходи, все. Отец, создающий Бога, должен получить посвящение. Значит, твоя жизнь бессмысленна с твоим знанием. И тогда он стал понимать, что это дело серьезное. Это не фарс, это не мода. Это просто жизненная необходимость. Иначе просто все катится в ад. Если мы не получим это по цепи преемственности, духовные знания, ценнейшие знания, то нет никакого смысла ни в этом образовании, ни в культуре, ни в человеческом обществе, ни в этих детях, ни в этих семьях. Он сказал, Бабаджи, если не дадите мне инициацию, я утоплю сейчас в Ганге. Тогда Бабаджи сказал, хорошо, иди сделай омовение в Ганге. Я дам тебе мантру. Он шептал мантру на ухо Бхактивинода Сарасвати, это инициация была. Потом сказал, если ты через полгода не увидишь Кришну, приходи обратно ко мне, поговорим. Это было посвящение. Бхактивинода Сарасвати, после этого он говорил, все знание мира не стоит пылинки со стоп моего гуру. Все ценности этого мира. Смирение Гаура Кишора Бабаджи никого не было. Он уходил в отхожие места, где были испражнения просто человеческие, общественный туалет, и там повторял круги, чтобы только материалистов не беспокоили. Что материалисты, как только увидят такого человека, будут сразу пиздерять его. Что с ним вообще разговаривать? Он там в туалете весь день проводит. И тем не менее, даже это не скверняло его в глазах людей. Все думали, все знали, что святой человек. Искали его общество. Даже в туалете он не мог спрятаться. Тогда он шел на берег Джалан и уходил подальше. И там были лодки, прокинутые вверх дном на просушке. Он забирался под лодку куда-нибудь от солнца. И там повторялась мантру. Непрерывно повторялось святое имя. И люди даже там находили его. Они приходили, переворачивали лодки, искали. Там Бабаджи, не там Бабаджи. Ага, он здесь, Бабаджи. Да? Какое счастье, что мы нашли тебя. Расскажи нам о Кришне. Мы ничего не знаем. Мы погибнем, если ты не расскажешь о Кришне. То есть люди, увидев его, они получали сильное впечатление. Как был человек, который приходил, увидел Прабхупаду еще лет 30 назад, это во Франции, может быть. Один раз был на лекции Прабхупады. И через 20 лет он пришел в этот же храм и сказал, где этот человек был пожилой? У меня к нему сейчас вопрос есть. Тогда я мало что понял, что он говорил, сейчас мне очень важно с ним поговорить, в моей жизни такие проблемы, мне нужно спросить кое-что у него через 20 лет. И уже ученики Прабхупады сказали ему, что он уже ушел с планеты, и человек стал плакать. А что же мне делать? А что же теперь мне делать? Как же теперь все ученики есть? Есть преемственность, но стали объяснять. Ничто не потеряно. Все живет в его учениках. То есть они все получили, все хранят. Они хранят эти принципы, эти стандарты, они служат Кришне все так же, как он это делает. Поэтому все решается, любые проблемы, не беспокойтесь. Итак, мы нуждаемся, чтобы лидеры были, такие разумные лидеры были, чтобы мы в любой момент могли прийти, они помогут нам. И в другой точке зрения, мы должны стать тоже такими лидерами, общаясь с лидерами. Тоже принять такую ответственность, чтобы мы могли хранить традиции, давать их и семьям, и просто людям, одиноким. И мы видим, что это будет находить отражение во всех сферах жизни человеческой, Бхагавад-гита, наука о Кришне. Нет такого греха, который не разрушит святое имя. Поэтому это глубокая самскара. Если мы даже случайно услышали святое имя, говорится, оно очистит сердце. Оно может сразу всех грехов очистить. Мы можем быстро получить сильное впечатление от самскары. Недавно пришла одна преданная в сознание Кришны в Харькове. Она просто слышала харинамы. Она ходила в институт регулярно. И регулярно харинамы проходили там на площади. Она несколько лет слушала харинам, проходя мимо. Теперь она преданная Хари Кришне. Другая преданная, она с детства видела харинамы в своем городе, выходя на балкон. Ребенком они, детьми они уже знали, что сейчас суббота или воскресенье, пойдет харинама снова. Эти смешные люди в простынях будут стучать, прыгать и петь что-то. Они брали еще помидоры такие, знаете, мягкие, с балкона харинама. Детьми еще баловались так, бросали. А теперь она дважды инициированная преданная. Добросалась. Впечатление-то осталось. Глубина. Прабхупада предупреждал, что эта трансцендентная вибрация проникает непосредственно сквозь ментал и разум в душу. Это самое глубокое впечатление, которое можем получить. Имя Бога. Это все. И отец, и мать, и любовь, и счастье, и ребенок. Все, все ценности. И родина, и страна. Все в этом имени есть. Отсюда потом и возникают все эти идеи, родина, страна, семья, эти ценности, и из святого имени это все проявляется. Поэтому так ценно для нас кажется. Но без Кришны это теряет цену. И Арджуна говорит, если мы сейчас убьем этих знающих людей на войне, то все потеряет цену, потому что мы лишимся сознания Кришны. Мы потеряем духовные традиции. Он беспокоится об этом. Но Кришна ему ответит в конце, что в моем присутствии это неуместно говорить об этом. Неприлично даже. Если я здесь присутствую на планете, можешь не бояться. Это можно совершить сейчас, и даже нужно. Можно в битву вступить, чтобы установить религион традиции заново, обновить культуру. Но без Кришны это нельзя делать. Только в присутствии Кришны это можно делать. Цель всех традиций – понять Бога. Итак, если сын не спасет отца, то... Если отец, вернее, не даст, не спасет сына, то сын должен спасти отца. Есть связь между этим. Но это отец не духовный, или мать не духовная, но ребенок какой-то духовный в роду, он спасает всю семью. Шастры говорят, что один появляется серьезно преданный в поколении, 14 колен освобождается. Если кто-то принимает саньясу в своем роду, до 100 колен освобождает туда и обратно родственников. Вот такие традиции, такая сила. Так важно в роду иметь святых людей. Все преданные ведут святой образ жизни. Вы в своих семьях сделаете революцию. Это вопрос времени, причем даже небольшого. Через 5-10 лет вы увидите все. Все родственники изменятся до неузнаваемости. Все, многие очистятся очень сильно. Пример также. Моей семьи, других преданных я наблюдаю в семье. Происходит одинаково везде. Они становятся вегетарианцами все. Сейчас вегетарианка. Моя мать давно уже вегетарианка. Мой отец был вегетарианцем последние годы, 10 лет. Он сегодня, кстати, умер у меня. Поэтому я говорю о семейных традициях. Вспоминаю об этом. Мой долг сына остается сейчас продолжать просто преданное служение, и все. И он получит благо, начиная с сегодняшнего дня. Мать, она воспевает мантру сейчас там рядом с ним. Вложила ему листик туласи, водой из радакунды его окропила тело. Умер спокойно человек. Карму свою, видимо, он сжег. Что он сильно страдал, очень сильно страдал долгие годы от болезни. Наконец он освободился от этих страданий. Это некоторое облегчение также, потому что он страдал сильно. И моя тетя из полной атеистки превратилась в лучшую христианку города сейчас. Самая активная христианка. Даже когда привозили какую-то икону, известную, знаменитую икону в тот храм местный, она простояла всю ночь около нее и исцелилась от многих болезней, которые ей мешали всю жизнь. неизлечимой болезни. То есть у нее вера очень глубокая сейчас. Ее дочь, моя двоюродная сестра, она фактически преданная уже. Все родственники меняются. Тети, дяди у меня сейчас нет. Тети есть, бабушек нет, мать есть. Сестры есть, все меняются. Хотя я даже не проповедую толком. Просто мы служим Кришне. Все происходит само собой. Сестра другого преданного, она через 20 лет сначала услышала сознание Кришны, и 5 или около больше этого времени она была противником сознания Кришны. Прошло 20 лет, она получила посвящение. Чисто преданная, только посмотрите на нее сейчас. Чисто преданная просто. Другая, есть моя ученица на Урале, у которой муж 8 лет специально курил на кухне, когда она приходила готовить. Специально ставил мясо на плиту одновременно, чтобы она готовила вместе с мясом, рядом с мясом. Специально вредил ей. Она терпела 8 лет, сейчас инициированный преданный. В нем души не чает храм вообще. Так что просто имейте терпение и положитесь на Шрилу Прабхупаду. Если следуете Прабхупаде, несомненно, удача придет в наш дом, рано или поздно. Такова сила духовных лидеров. Так важно иметь таких людей в обществе. Поэтому давайте установим традиции в своих семьях, также духовные, в обществе, и будем поддерживать их живым примером. То, что хотел Прабхупада. Так мы сможем поднять и духотворить культуру окружающую. Не нарушая ее. Ничего не меняет. Украинцы останутся украинцами, русские русскими, индусы индусами, но все будут сведущими Кришны. Это будет интересно, как есть. Русские Хари Кришны, украинские Хари Кришны, американские Хари Кришны. Они разные, у них разный акцент, разный темперамент, разный менталитет, но все они Хари Кришны. Все они любящие, разные любящие. Все они нектарные люди. Благодаря Прабхупаде. Хари Кришна. Будут ли вопросы? Что делать, если нет вдохновения? Даже иногда не хочется ходить в храм. Развивайте преданность. Если вы преданный, то у вас не будет серьезных препятствий в жизни никогда. Главное быть преданным. Мы много о смирении, о скромности, о почтении, но главное качество — преданность Кришне. В Гите об этом говорится. Если есть преданность Кришне, остальные качества возродятся из него. Но если мы просто скромные и смиренные, не преданные Кришне, это не ценно, не имеет ценности. Есть рис необрушенный. Знаете, да? Необрушенный рис. Есть рисовая шелуха. Внешне одно и то же. Видели? В Индии это можно видеть. Когда обрушивают рис, шелуха остается, она скручивается снова в цельное зерно, как будто. Пустое. Ничего не весит. На воздухе летает. Внешне одно и то же. Сути нет. Итак, если мы просто внешнее качество поддерживаем, без этой сути, не имеет никакой ценности питательной. Никакой силы мы не черпаем из таких качеств, смирения и прочего. Нам надоедает быть добрыми, смиренными, и все, мы живем по законам жизни человеческой. Если же есть преданность Кришне, мы можем стать смиренными, всю жизнь скромными. Это будет иметь силу, наше качество. Поэтому, если не хотите ходить в храм, подумайте об этом. Хотите ли быть привязанными к Кришне? Хотите ли стать преданными Кришне? Подумайте об этом. Что же вы хотите в жизни? Если в храм не ходить, то куда ходить, скажите? Вы все равно куда-то ходить будете. Подумайте об этом. И куда вы будете ходить, таким вы и станете. Пусть даже этот храм может быть несовершенным, кому-то, может быть, не совсем нравится все в храме, но все равно это храм Кришны. И это оставляет самскару, когда приходите сюда. В любом случае. Потому что здесь общество преданных. Здесь книги Прабхупады, как мы говорили, это большая сила. Даже попытка заниматься преданным служением ценится. Как само преданное служение. Точно так же. Поэтому Нужно развить в себе же это желание стать преданным. И также очень важно, что вы делаете в храме, когда приходите в храм. Если уж вы приходите в храм, то воспевайте активно Харе Кришна. Раз уж вы пришли в храм. Не просто сидите в храме, показывая всем, что вам тут не очень нравится. Примите участие. Начинайте воспевание, начинайте хлопать в ладоши, танцевать, воспевать активно, вложите свою энергию, энтузиазм. Мы для этого приходим. Мы не приходим для того, чтобы показать, что мне это глубоко все безразлично. Я здесь, но... Я хочу показать всем видом просто свое истинное отношение. Мы же к Кришне пришли. Общайтесь с теми, кто имеет вдохновение, также это поможет. Преданность, она как заразная вещь в хорошем смысле. Инфекция, знаете, кто-то чихнул, и все чихают. Это вот как бхакти такая же. В хорошем смысле. Кто-то сказал, Харе Кришна. Важность повторения и количество, и качество. Если вы не инициированный, преданный, абсолютно не важно, сколько вы повторяете кругов. Повторяйте, сколько хотите. Не имеет значения. Важен только ваш энтузиазм. Все. Искренность. Можете круг повторять мантры. Какое-то имеет значение. Круг мантры — это 108 раз каждый день. Это в месяц сколько будет? 3000. О, Боже мой, это большая цифра получается. То есть вы как Харидас такой становитесь уже за месяц. То есть это же тоже накапливается потенциал-то. Это вот кажется один круг, но каждый день, когда я был болен однажды гриппом, и меня не могли вылечить, я был на грани. Врач сказал, что он может умереть. В Москве однажды меня грипп свалил. И мне принесли всякие лекарства, я пил аспирин. Также пил аспирин. И в конце концов пришел врач. И стал выяснять, к врачу обращались? Нет, так, к врачу не обращались. А что принимали? Я говорю, вот то-то-то аспирин. А сколько принимали аспирина? Я говорю, немного. 3 раза в день. 3 раза в день сколько дней? И сказал, смотри, сколько это пачек получается. Ты знаешь, ты что-то сделал со своим телом? А просто вы одну таблетку берете 3 раза в день, все. Но проходит неделя, это смертельная доза, оказывается. Понимаете, да? Здесь тоже вроде бы незначительно один круг, но если стабильно один круг, вы сориентируетесь. Тот, кто повторяет один круг мантру, он прекрасно ориентируется, он различает садху от несадху. Материю дух уже начинает различать, уже к нему приходит это понимание вещей. Это необычная джива. Но другое дело, если вы хотите посвящение, жизнь полностью вот эту отдать служению Кришне, да, 16 кругов тогда нужно каждый день это делать, это же другой вопрос. Не обязательно каждому. Это вы выбирайте сами. Можете круг мантры повторять и быть очень полезными, Прабхупаде, при этом, и иметь много милости. Но если вы хотите посвящение, связь с гуру, вы должны действовать так же, как гуру, 16 кругов, как он, и 4 принципа, как он. Тогда будете связаны уже все, это уже будет посвящение. Плюс дикша, и он сцементирует все, параматма утвердит. Навечно. Если вы решаетесь на такой шаг, тогда 16 кругов. Можно и нужно ли проходить свадебную церемонию, ягью, в сознании Кришны, если уже венчаны в христианстве. Это вопрос желания, то, что вы говорите. Если вы чувствуете себя христианином, можете посоветоваться с Иисусом Христом на эту тему, в сердце, помолиться ему. Я думаю, что многим скажут, чтобы они проходили ягью. Это не противоречит христианству. Христианству противоречит отход вниз. Если вы из религии уходите вниз, это противоречит религии. Если вы идете вверх, дальше это не противоречит. Это как раз то направление, которое Иисус указал, идите дальше. Религия должна быть в развитии. Не беспокойтесь об этом, не бойтесь развития. Не создавайте догму. Собственно говоря, это вопрос уже второстепенный, сама церемония, обряд. Впечатление важно. Самскара. Так же, как инициация. Мы получаем инициацию в Исконе. Проводится обряд, подобный свадебному обряду. Похожий, такая же яги, огонь, ги, зерна бросаются. И во время инициации вы получаете впечатление на всю жизнь. Именно в это время даем обеты в присутствии всех преданных, божеств, духовного учителя. Праздник, который запомнит на всю жизнь. Это будет второе рождение у вас. Будете отмечать его всю жизнь потом. И помнить данные обеты и все остальное. Это впечатление поможет нам. Даст нам силу. Яги. Также и свадебный обряд для этого предназначен. Если вы не чувствуете, что ваш брак достаточно крепкий, можете пройти еще этот обряд, но вы должны в этом случае вспомнить о преданности Богу, чтобы получить правильное впечатление от этого обряда. То есть обряд за нас ничего не сделает, понимаете? Он поможет нам, если мы хотим. Он поможет нам. Усилит эти отношения. Свяжет их. Но он не сделает за нас нашу жизнь. Так же, как инициация, мы проходим обряд, это только начало. Все остальное мы должны сделать сами еще. ДТП это также карма, вот эта негативная, она в эту ситуацию как бы фокусируется в одну ситуацию и быстро реализуется в одном происшествии, с разными последствиями это может быть. Однажды мы разбились под Москвой сильно, это была самая сильная авария, у меня было где-то около 10 аварий, потому что я много путешествую. Мы переворачивались, всякое было, но это было самое сильное, мы на большой скорости врезали в автомобиль, перегодила на дорогу. И как два бильярдных шара вылетели вообще за... Да, проскочили сквозь встречную полосу, представьте себе, московская трасса, где люди до 160 километров трасса. И мы между машинами проскочили и вылетели туда в лес. Было сломано два ребра, что-то еще, не помню. И интересный момент. И я позвонил, написал жене об этом, что я разбился. Она сначала так и подумала, что разбился, потом подумала, он уже пишет, значит, он живой. Сначала уже все простилось, но потом поняла, что я же пишу, значит, все в порядке. И она обратилась к астрологу, и астролог сказал, это вся негативная карма сейчас сосредоточена была в этой аварии. Говорит, больше таких вещей в гороскопе нет, не повторится. Реализуется плохая карма в одном происшествии. Если человек оставляет тело в ДТП, то, скорее всего, там он не мог, не было времени, может даже о чем-то подумать, бывает, быстро все происходит. Он получает снова человеческое рождение. Снова человеческое рождение получает. Было время, когда я ездил по городам России, и интересный феномен. В каждом городе мне говорили что-то подобное, подобные вещи рассказывали. В одном городе пришли и сказали, вы знаете, вот муж умер когда-то, да, и теперь он пришел ко мне с собакой. Я думаю, ну, бывает воображение женщины же впечатлительное. Показалось что-то. Вот, собака похожа на мужа, может быть. Я серьезно не отнесу к этому. Я поехал в другой город, там другая женщина приходит. Вы знаете, мой муж волопился собакой, она сказала. Я думаю, как, сговорились, что ли? Я в третьем городе, четвертом, и везде история повторялась. И в последнем городе преданный уже подходит старший, который давно знаю, и говорит, ты знаешь... Теща воплотилась собакой. Я говорю, откуда ты знаешь? Я с ним уже откровенно говорю, как ты понял это все? Да как? Вот представь себе, была теща. Я, говорит, очень хорошо помню ее глаза. Мы с ней всегда ругались, ну, теща. И вот, она умирает. Ну, мы хороним все, просад готовим, все как надо. И вдруг, через какие-то там несколько месяцев, полгода, к нам собаку приносят в дом. Какой-то человек позвонил, собаку приносит. Купите собаку, говорит. Да что ты, боже мой, мы тут преданы, тут какая собака вообще. Не нужна никакая собака. А он говорит, а ты посмотри на нее. Боже мой, знакомый взгляд, смотрю. Это же теща. И они купили собаку, можете представить, на этой почве. Значит, такие-то теперь. То есть люди перевоплощаются. Я не хочу сказать, что все собаками воплощаются, но вот такое наваждение было однажды. Есть истории очень мистические, я сейчас не буду рассказывать, все равно не поверите в них. Нет, это невозможно поверить, но если только для Алчевская исключительно. Эта история не опубликована даже в книге, потому что ну слишком уж. Я хотел ее об уходах в книгу опубликовать, эту историю, но я не смог собрать материал. Сложно было собрать материал, потому что материал из разных источников собирать касательно одной личности. Один преданный ушел из этого мира несколько лет назад в Алма-Ате на ферме, молодой, 32 года. У него был инсульт, как называется, что-то подобное. Он был в коме долгое время и потом умер. И все там преданные, это были близкие очень друзья, преданные, много лет они были, не разлей вода. Это был прекрасный преданный. Все, когда вспоминали его, понимали, был святой рядом, просто мы не успели заметить это, осознать. Он никогда никого не критиковал вообще. Всегда был счастливый. Когда видел, всегда улыбался, всегда он был смиренным, всегда был счастливым, всегда служил Кришне. Был уникальный человек. Поэтому он во сне пришел ко многим после ухода. Улыбаюсь, сказал, что все хорошо, не беспокойтесь. Ему сделали самадхи прямо, сидя, погрузили его. Могилу, там кремации не разрешают, и так сделали. Там же на ферме, ну, в Покароне. И одна семейная пара, они были в то время на ферме, после этого был фестиваль. Они приехали на фестиваль, семейная пара из другого города Средней Азии. И во сне пришел он к ним и попросил стать их родителями для него. И говорит, я хочу родиться в семье преданных. И что интересно, что у них появился сын после этого. И она уверена, что это самая личность. То есть там, я сейчас не могу все подробно рассказать, она все эти признаки может возобновить сама эта женщина. Но когда я слушал, я тоже верил, что это такое, так вот, что это могло произойти. Интересный закон. Ну, я извиняюсь, не мог ее подробно рассказать эту историю. Но она интересная. Да. Громче. Вы умираете на яге, вас в жертву приносят всех, а потом снова возвращают к жизни. Так проверяется истинность яги. Вас забирают имена кармические, вы умираете, ваше кармическое имя отбирают, все, сгорает в огне с зернами карма. Это новое имя, новое рождение. Не заметили этого? Ну, видите, вы заметили. Не знаю, что такое уплотнение кармы. Не полностью сжигается. Если бы полностью сжигалось, вы бы сразу умирали на яге. Кармы же нет. Сваха! Один готов, и не все равно. Ага, второй инициирован. Люди бы страшно боялись инициации. Нет, кармы так много, что не бойтесь. Ой, боже мой. Нам просто будет легче. Уже темнеет. Нам пора заканчивать. Когда приеду еще раз? Я буду на Украину приезжать регулярно теперь, потому что у меня здесь появляются обязанности.